мы с тобой уходим в море прочь от пыльных берегов в нежно-голубом узоре растворяем цепь следов и свободные, как птицы, мы скрываемся во мгле в невозможность возвратиться, в непривязанность к земле. Нам с тобой открылась вечность, так светлы ее глаза. Безнадежность и беспечность наполняют паруса, и прекрасные, как звезды, мы мерцаем в тишине. Нам уже ничто не поздно, время тает, как во сне. Забот пустых, аметистовые волны нас обнимут, как родных, и спокойные, как боги, мы смиряемся с судьбой. Бесконечно одиноки превращаемся в прибой. Мы с тобой уходим в море.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, сегодня у нас в гостях поэт, музыкант, основатель уральской рок-группы «Марк» Андрей Марковский. Андрей, я рад приветствовать в нашей студии.
Здравствуйте, Константин.
Андрей, расскажите, как все начиналось, как родилась группа?
Группа «Марк», кстати, название наше пишется «Через точки». Образовалась в 90-е еще годы, когда я со своими друзьями, студентами тогда еще Уральского политехнического института, радиотехнического факультета, ну, решили играть так, как многие играли на гитарах, ну, решили, как бы, а что бы нам не попробовать сыграть совместно и каким-то музыкальным коллективом. Рождалась она как-то постепенно, то есть сначала просто две гитары, потом добавлялись какие-то еще инструменты. Ну вот, это было в 90-е годы на радиотехническом факультете. Первая наша репетиционная база была Вот там она и появилась. Мы сначала назывались по-другому. С 95-го года мы стали МАРК.
А как вообще расшифровывается аббревиатура МАРК?
Ну, она вообще никак не расшифровывается. Наши слушатели вольно расшифровывать как угодно. Она была... Моя фамилия Марковский, и, видимо, как-то мы от этого, из этого исходили, когда придумали. Я уже, честно говоря, этимологию названия не очень помню, но когда-то назвались, точки добавили для загадочности, и вот сейчас мы сами себя так немножко как бы зашифровали, потому что когда произносят, называют Марк, это как бы одно слово, есть такое, мы же не аббревиатура там каких-то непроизносимых так, букв, а есть такое слово, имя есть такое, вот. И точки-то не передаются. Когда говорят «Марк», то ищут «Марк» и находят каких-то других «Марков». А нас сложнее находят, я имею в виду, в средствах массовой информации, в интернете где-то. Ну вот, никак не расшифровывается, просто. Видимо, производная от фамилии все-таки.
Ну, здесь слушатели вольны трактовать или что-то свое, наверное, какие-то свои ассоциации вкладывать.
Это совершенно не запрещено, можно и расшифровать как-нибудь.
Ну, я знаю, что вы когда начинали, состав группы вашей, он довольно долгое время, все время как-то менялся. Менялись барабанщики, музыканты. Вот расскажите про этот период, как это происходило.
Ну, это было в самом начале, когда у нас действительно не было устойчивого какого-то состава, когда мы... тогда у нас был период, когда мы репетировали еще... Свердловский рок-клуб, если кто-то помнит, было такое образование там... Ушло оттуда много прекрасных уральских групп. Мы там репетировали, и там буквально приходили, проходили мимо какие-то люди, мы звали их, они, поиграете ли вы у нас сегодня на барабанах, потому что у нас барабанщик, ну, нас покинул. У нас вначале был очень, очень подвижный состав, первые, наверное, полгода, потому что, ну, не знали, где мы взять музыкантов. Желание было, а музыкантов не было пока что. Вот. Потом постепенно он, вот этот наш такой период...
Формирование,
да, закончился. И потом у нас достаточно стабильный был состав. Долгое время у нас, в общем-то, большой текучки-то вроде бы не было. Мы ценим наших людей, наших музыкантов.
Ну, группа, конечно, которая родилась на Урале. И такая вот чисто уральская группа, да. Потому что корни все с нашего родного Урала. И, как известно, вы правильно, да, заметили, у нас много талантливых и музыкантов.
Совершенно верно.
И групп родилось здесь. А как вообще вот сейчас ситуация? Потому что все-таки вы, наверное, такие одни из последних, которые поддерживают традиции уральского рока.
Ну, знаете, Константин, я как-то себя отношу, нашу группу, к такой, к таким интровертам некоторым. С одной стороны, да, наши корни наших песен и в музыкальном отношении, и в текстовом, они, думаю, что лежат в уральском роке, и, наверное, в этом смысле мы как-то поддерживаем, наверное, эту традицию. А с другой стороны, мы как-то некая такая вещь в себе, которая достаточно... Ну, знаете, с одной стороны, вроде бы принято, что вот в среде музыкантов какая-то такая тусовка, так люди как-то общаются. У нас этот период, ну, если и был, то он достаточно коротким был. Мы как-то всегда были больше обращены внутрь себя, чем наружу. Это в каком-то смысле, ну, у этого есть и как положительные, так и отрицательные стороны. Вот. И поэтому... Я как-то не очень сейчас готов сказать о том, как сейчас. Музыкальные группы у нас, несомненно, есть. И, кстати, играющие рок-музыку, восходящую, так сказать, к традиции того самого уральского свердловского рока, тоже есть. Это несомненно. Другое дело, что, конечно же, современное общество, оно как-то больше ориентировано немножко на другого типа музыку все-таки. Хотя наша аудитория, то есть аудитория такая, которым интересен текст в песне, смысл, мелодия, ну, какой-то такой рок-н-ролльный все-таки задор, вот симбиоз вот этого всего, всех этих качеств. Я думаю, что такая аудитория, конечно же, есть, она осталась, и такие люди даже всегда будут, вне зависимости от массовых вкусов.
А как сильно трансформировалось ваше творчество, которое вот было в начале и которое сейчас? Вы вообще как-то отслеживаете это? Что изменилось вот для себя, вы как считаете?
Однозначно повысилось наше мастерство. То есть мы стали гораздо лучше играть, чем было в начале, что, в общем, естественно. И качество песен тоже, на мой взгляд, изменилось. То есть если в начале это было тоже смысл... Всегда хотелось вложить в песню, но вначале это, может быть, несколько хуже получалось. Ну, ввиду того, что надо же как-то владеть инструментом, то бишь словом, например. На мой взгляд, сейчас мы словом и инструментами музыкальными владеем гораздо лучше. И в связи с этим, наверное, точнее доносим, на мой взгляд, тот смысл, который хотим вложить в свои песни. Они у нас не совсем, так сказать, это вроде бы музыка, это рок-н-ролл, это вроде бы музыка так для как развлечения. Ну, она, по крайней мере, так зарождалась, да, такая танцевальная даже музыка. И на Западе, и уж тем более упавши на русскую почву это зерно, оно проросло совсем другими какими-то плодами. И сейчас, ну, точнее, русская рок-музыка и тогда, когда она только началась, и сейчас она очень сильно была, как все в России, ориентирована, на мой взгляд, на... Именно смысл песен, на текст песен. Вот. Сейчас мы этим лучше владеем гораздо, чем раньше.
Ну, вы знаете, я поймал себя на мысли, когда слушал какие-то некоторые ваши вещи. Какую-то я грусть уловил. Вот не мог даже для себя объяснить, что это за грусть, но все-таки, может быть, какие-то моменты ностальгии о чем-то. Поправьте меня, если я не прав.
Ну, общее настроение, да, общее настроение наших песен, оно не депрессивное.
Нет, это точно. Нет, не депрессивное, да.
Некоторая печаль, она всегда присутствует. Ну, еще Есенин писал, что грубым дается радость, нежным дается печаль. На мой взгляд, такая светлая печаль, может быть, ностальгия какая-то, или просто... Сами размышления о смысле жизни, они скорее не то чтобы к грусти какой-то человека приводят, не к грусти, но к какому-то такому созерцанию, которое ближе к печали, чем к какой-то такой радости и ну, не знаю, там, знаете, такой буйной радости, например. Там, да? Кстати, печаль вполне себе может соседствовать и, на мой взгляд, с радостью. То есть как-то вот такое ощущение печали, что как-то хорошо и светло как-то. По-моему, такое вполне возможно.
Ну да, я не могу сказать, что это были какие-то темные такие эмоции. Именно, да, какая-то светлая грусть. А что в детстве вам вообще нравилось? Как проходило ваше детство?
Мое детство. Ну,
какие воспоминания остались о детстве?
Слушайте, воспоминания о детстве скорее связаны с каким-то двором, например. Вот. Я вот не знаю, сейчас вот существуют вот эти вот дворовые вот эти вот какие-то сообщества детей. Тогда, в общем-то, взрослые в них практически не участвовали. С нами никто, в общем-то, не гулял, никогда нас не выгуливал. Ну, я думаю, что все люди, которые росли еще в Советском Союзе, они... про это прекрасно помнят. И то есть это были какие-то такие дворовые компании, в которых было разное, но это и помогало, с другой стороны, как-то социализироваться, что ли. Игры всегда придумывались сами из каких-то подручных материалов. Там. Детские площадки, конечно, были, но как-то их не очень... То ли они были не очень удобны, ну, в общем, их не очень уважали. В основном это люди... Дети как-то придумывали что-то свое, там, какие-то свои собственные игры, не полагаясь на то, что вот сейчас мне тут поставят горку, и я буду с нее все время кататься, и будет такое мне счастье. Счастье было как будто детское, это счастье было в чем-то другом. Там, ну, в футбол играть, например, там, зимой в хоккей. Ну, вот как-то такое детство было, обычное, советское.
Ну, я не знаю, мне кажется, сейчас детство у детей сильно отличается от детства, которое было у нас.
Есть такое предположение, да, есть такое... И мне наблюдение. Кажется,
вот эта печаль об ушедшем именно о чем-то душевном, потому что мы даже, по-моему, сейчас общаться как-то стали по-другому. Ну, помните, раньше письма писали. Сейчас вот написать письмо... Сейчас
легче отправить смайлик, да, и выразить свои эмоции. Что-то мы, мне кажется, все-таки теряем.
Я с вами, Константин, полностью согласен, что мы что-то теряем. С одной стороны, ну, это обычная, так сказать, точка зрения, что, знаете, там раньше, что молодежь пошла не та, детство стало не то. Наверное, и эти дети, которые сейчас растут, тоже через какое-то время скажут, вот в наше это время было гораздо лучше.
Мне даже страшно подумать, что будет дальше, если...
Возможно. По поводу, кстати, бумажных писем. Мы на своих выступлениях однажды... Это применили года 3, наверное, назад. То есть делаем следующее. Мы печатаем. С наших выступлений, в общем, можно отправить письмо какому-нибудь своему человеку по адресу. Мы там делаем такой импровизированный почтовый ящик, в котором и заготовлены уже конверты с ручкой лежат. Люди могут написать. Открыточку подписать, положить в этот ящик, и потом мы их отправляем. И знаете, штук по 50. Сначала мы просто для одной программы, у нас называлась программа «Бумажные письма». Мы сделали концертную программу, а потом это решили, что это можно и продолжать. И сейчас этот ящик у нас уже такой немножко, мы его склеили, знаете, такой синий, подобие такого почтового ящика. Сейчас он у нас лежит на реп-базе, мы его привозим на концерт, ставим. И люди пишут. Это сейчас уже некая экзотика, но, с другой стороны, ты ведь там проявляешься не просто там вот как поколение большого пальца, просто вот потыкал в пластиковый экран пальчиком, а тут пишешь, это гораздо больше усилий, во-первых, во-вторых, сложнее формулировать, нужно что-то сформулировать. Ну, на мой взгляд, это важная штука, и мне бы хотелось ее поддерживать. Мне бы хотелось вот это как-то... Я это точно буду продолжать на всех выступлениях, на каких это возможно будет. Обязательно будут письма писать мои.
Зрители молодого поколения не спрашивали, не возникало вопросов, что это вообще? Мне кажется, уже молодежь забыла вообще, как выглядит письмо, и что это вообще, о чем это?
Ну, я думаю, что все-таки уж совсем-то не забыла. Конечно, некоторые, может быть, и не писали ни одного, но, по крайней мере, это не берестяная грамота все-таки для них. Вот. Ну, спрашивать не спрашивали, мы объясняем, там, я объявляю, что вот у нас вот там стоит почтовый ящик, можете прийти, написать, люди пишут, и потом даже это... нам сообщают, что вот пришло. Сами себе пишут, кстати, некоторые. Получают потом через почту.
Ну, это, конечно, интересно. Ну, все-таки вы, по большей части, наверное, не коммерческий проект. Это все-таки история больше для души.
Ну, мы не то, что по большей части. Мы абсолютно не коммерческий проект. Мы это... Вообще, это просто хобби наше. Мы все работаем... На жизнь мы зарабатываем не музыкой. На музыку мы в основном тратим. То есть, какие-то там затраты на инструменты, на какую-то аппаратуру, это, даже просто на аренду нашей репетиционной базы, помещения, они все, это все затраты. Это не отбивается в финансовом плане. Но что, на мой взгляд, и ценно, что вот за что я своих одногруппников очень ценю, что это уже взрослые люди, которые на протяжении многих лет продолжают тратить на это деньги, тратить на это силы. И, на мой взгляд, может быть, это звучит несколько высокопарно, но вот именно вот такой подход, он и, так сказать, в нем есть шанс появиться чистому искусству. Как раз вот чистому. Потому что это никак не заражено тем, что «а давайте сделаем что-нибудь, что на чем мы заработаем денег, ну, там, хайпанем как-нибудь». Потому что такой цели не ставилось изначально, хотя, конечно, всегда хочется, чтобы творчество было твое услышано большим количеством людей. Но цели именно заработать денег не ставилось изначально. Это была несколько, может быть, такая романтическая и, может быть, чересчур наивная, может быть, цель, которая до сих пор еще слегка остается. Что-то сказать людям как-то. Что-то, ну, как-то повлиять вот на этот мир. Так, как ты это видишь, так, как ты это, как это через тебя прошло. Вот какие-то свои впечатления, своими впечатлениями поделиться с людьми. И до сих пор у нас, хотя мы, в общем-то, я говорю, все взрослые люди, там, даже, может быть, немножко там местами стали циничными, но вот этот какой-то наивный романтизм, он по-прежнему остается. Поэтому, да, это не коммерческий проект, а просто.
Ну, вы знаете, мне кажется, совсем не так много осталось людей, которые именно за искусство, за творчество. Большинство проектов, которые сейчас создаются, ну, я, конечно, не буду говорить огульно о всех, но все-таки ради благ, ради каких-то всегда финансовых. Да и многим сейчас даже сказать, мне кажется, нечего, потому что вот нового-то особо ничего не появляется. Ремейки, еще что-то. Но есть единицы, которые о чем-то говорят, потому что вот коммерция и все-таки нормальное такое искусство в нашем понимании, как вы считаете, это вещи совместимые, они могут вообще уживаться вместе?
Ну, я думаю, что могут. Профессиональных артистов, профессиональных музыкантов, актеров, там, ну, естественно, их можно понять, потому что это их основной источник дохода. И здесь не обращать на это внимание, на то, насколько это будет хорошо продаваться, да, то, что ты сделаешь. Ну, как-то, наверное, не то, что невозможно, но сложно не обращать внимания. На мой взгляд, все-таки важно, что изначально, то есть вот этот изначальный вектор, изначальный импульс. Если ты что-то, если это, ну, как бы из души у тебя, да, то, наверное, это от сердца, да, то тогда это, наверное, а потом стало популярным, то тогда это, наверное, нормально. Я думаю, что, ну, знаете, Леонард Коэн, я говорил как-то в свое время, я за точность цитаты не ручаюсь, но что я никогда бы не стал писать песни ради денег, но я никогда не буду против, если мне за них заплатят. В общем-то, разумная точка зрения, что если человек пишет не ради денег, но ему за это платят, ну, хорошо. Если изначально делается так, а давай сделаем что-то, что будет хорошо продаваться, ну, наверное, в этом поменьше немножко искусства, больше расчета и бизнеса. Это, наверное, неплохо, и даже получаются порой неплохие вещи. Но, ну, не знаю, ну, как будто бы... Что-то как будто не так. Как будто бы искусство немножко другое должно быть. Ну, кстати, вот по поводу того, что вы сказали, что-то нового ничего не появляется. Наверное, появляется все-таки. Я думаю, что появляется. Просто сейчас ведь в мире перепроизводства музыки мы находимся в таком огромном количестве музыки. Я не знаю, как с другими видами искусства. Там, наверное, может быть, как-то другая какая-то ситуация. Хотя тоже. Думаю, что похожие тренды должны быть тоже. Что в этом количестве музыки очень сложно разобраться. Если раньше, когда-то там давно был некий, возникал у людей дефицит музыки, им хотелось чего-то найти, и они искали, а что бы такое послушать, неожиданное, то сейчас скорее надо ставить фильтр на то, чтобы тебя не завалило просто этой музыкой. Если ты открываешь любую стриминговую платформу, то там на тебя сразу свалится столько этой музыки, что просто невозможно разобраться в ней порой. Поэтому не знаю насчет нового, но ее много, как минимум. Все ли среди этой музыки, ну, хорошая, качественная, цепляющая душу? Скорее всего, нет, потому что цепляет душу у людей... Наверное, разное все-таки.
А вы для себя какой-то тезис вашего творчества, для чего вы это делаете, определили? Вот, сформулировать как-то можно это в словах? Ради чего?
Ну, какой-то миссии прямо такой. Ну, я никогда себе не формулировал, ибо это несколько, ну, что ли, самонадеянно. Потому что, ну, чтобы была прямо миссия, нужно быть... Нужна какая-то такая идея, которую ты несешь в массы. А чтобы обладать этой идеей, ну, нужно, ну, как-то считать, что ты носитель этой идеи. Ну, я как-то к себе более скромно отношусь и к себя таковым не отношу, к носителям какой-то идеи. Скорее всего, для чего это мы делаем? Мы это делаем, как бы это ни звучало, может быть, приземленно, но для себя. Мы просто это делаем для себя. И будем рады, если это кому-то еще понравится. Мы получаем удовольствие просто в процессе репетиции даже. То есть вот это же очень так-то такая, что ли, простая, даже немножко туповатая, что ли, ситуация. Мы не всегда же разучиваем новые песни. Приходим на репетицию, мы играем тоже старые, которые уже очень знакомы. И по-прежнему, играя их, мы почему-то получаем удовольствие. Значит, наверное, это, ну, по крайней мере, для нас не зря. Те, кто нас слушает наши песни и тоже получают удовольствие, мы рады, что люди получают это. Наверное, для них это тоже не зря. Может быть, кто-то повторяет песни, может быть, какие-то есть любимые у кого-то. Мы себя не причисляем каким-то там... Ну, не льстим себе, что мы там как-то очень уж популярны. Да, в общем-то, такой и цели не ставим перед собой — стать мегапопулярными какими-то там, попасть там, не знаю, на какую-нибудь сцену Кремлевского дворца или где там выступают. Но если кому-то это нравится, мне кажется, что это уже неплохо. Если кого-то это то, что мы сыграли, задело за какие-то струны души, наверное, это хорошо.
А как рождаются песни? Что вдохновляет?
Ну, чаще всего вдохновляют какие-то события из жизни, либо книги какие-то. Я, кстати, себя, вот вы меня назвали поэтом, я себя прям к поэтам-то не отношу, честно скажу, потому что я пишу только тексты песен и больше-то ничего. То есть, но...
Ну, все равно это поэзия.
Ну, кстати, да, то есть я... Текст песни и стихотворение, они немножко могут быть разные. Я стараюсь, чтобы текст песни был всегда максимально стихотворением, чтобы его можно было прочитать так, и там был размер, там была нормальная рифма, ну, то есть, чтобы оно читалось просто так, без музыкального сопровождения. Рождаются только из себя песни больше, на мой взгляд, хорошие песни ниоткуда больше не рождаются. Технологии, ну, сейчас говорят, там нейросети начинают писать стихи, но я не знаю, что они там напишут, может, и правда что-то такое, что мы ахнем прямо. Ну, пока я такого не встречал. Вот. Это только из себя, из своих собственных переживаний, которые могут быть либо реально пережиты, либо пережиты после прочтения книг, либо рассказов каких-то там. То есть вот это вот.
Ну, Андрей, я знаю, что совсем скоро у вас состоится премьера вашей новой песни. Расскажите, пожалуйста.
Да, у нас совсем скоро будет новая песня, которая потом войдет в альбом. Мы сейчас подготавливаем альбом. Будет там порядка 10 песен. Ну, вот часть мы выпустили на синглах. И это вот одна новая. Эта песня называется «Колыбельная». Это очень спокойная песенка. Там прям слова про то, как «закрывайте, дети, глазки» есть. Но... Это такая колыбельная для взрослых, что ли, как бы можно сказать. Очень спокойная, очень такая вкрадчивая, в которой, ну, я не знаю, я попытался передать какое-то свое... родилась из всего одной строчки, даже помню, как она там началась. Еду в машине, что-то так родилось начало, а потом постепенно как-то... родилось все остальное. Ну, послушайте, не знаю, я думаю, что пусть она прозвучит в нашей программе. Вот, наверное. Не знаю, ее можно и детям петь, кстати, вполне себе, а можно. Хотя она для взрослых. Но там очень спокойные, очень хорошие слова.
Сквозь темноту большого сердца струится тонкий луч любви. Не осветить, не обогреться, но ты, пожалуйста, живи, живи еще одно мгновение среди узоров тонких слов, где нежных глаз прикосновение рождает тысячи миров. И польются эти сказки, где ни правды нет, ни лжи. Закрывайте, дети, глазки, вам приснится ваша жизнь. Спят все красавицы на свете, а счастье душу исколов, а принцы бьются в интернете за бескорыстную любовь по гулким лавам. лабиринтом судеб бредет заплаканный Тесей. Все минотавры вышли в люди и в заголовки новостей. Все герои странной сказки, где ни правды нет, ни лжи. Закрывайте, дети, глазки. А все случайности мудры. Любовь не выживет в онлайне, всегда оставшись вне игры. Мы герои странной сказки, где неправды нет, ни лжи. Всем нам снится наша жизнь.
Я знаю, Андрей, что вы очень много гастролируете, квартирников различных много. Что в ближайшее время планируется?
Мы сейчас думаем проехать где-то по соседним каким-то нашим городам уральским. Это может быть Пермь, Челябинск, Тюмень. Свои, у меня есть еще отдельно, я выступаю один, без группы, там, ну, плюс-минус те же песни с небольшими поправками, потому что некоторые песни, ну, мы группой не исполняем, а только я исполняю, но их не очень много, вот, но те же песни, которые мы исполняем, но в другой немножко аранжировке и в более такой камерной, что ли, атмосфере. Как раз это квартирник, это не значит, что это на квартире проходит, хотя это некая отсылка к тому, как раньше, там, в годы 70-е, 80-е проходили концерты таких самодеятельных авторов. Но мне сама атмосфера вот
этого, ну, как формат.
Да, как формат, вот, чтобы была максимально близкая дистанция со зрителем, чтобы это была какая-то там, не знаю, чаек, печенюшки даже какие-то там, да, для зрителей, чтобы можно было прямо задать вопрос, как-то поговорить прямо вот так вот. Мне представляется ценной сама эта атмосфера. Во-первых, кого-то из зрителей это интересует просто само по себе, а еще, на мой взгляд, важно вот просто это поддерживать. То есть мы сейчас, все равно вот общество, есть тенденция такая к атомизации, когда каждый как-то становится сам по себе в каком-то своем таком мирочке, и вот этих вот задушевных бесед становится, ну, как-то поменьше стало. Не то чтобы уж совсем они исчезли, естественно, не исчезли, но стало поменьше. А мне кажется, что в силу моего воспитания, восприятия жизни, что это очень важная штука, вот так вот задушевно поговорить, просто в спокойной обстановке, там, под песенку какую-то спеть, под гитарку, например. Вот. Думаю, что это тоже сохраняется. Ну, вот как-то ощущение, что больше мы, вот, как вы сказали, с смайликами начинаем общаться. Это, кстати, это какие-то иероглифы, как будто мы посылаем друг другу. Просто это знак, это ж не слово даже, а просто знак. Как его расшифровать, не очень понятно. Это вот. Мне это не очень нравится, такая тенденция. Ну, правда, бороться с ней достаточно сложно. Однако вот такими вот квартирниками я пытаюсь, ну, беседовать со зрителями.
Такая картинка у меня прямо сейчас в голове вырисовывается. Дворы вот этих 80-х годов, бегают там мальчишки, да, какие-то у них свои игры, бабушки на заваленках. Ну, какая-то вот теплая, добрая атмосфера. И она, почему-то, не знаю, эта картинка мне вырисовывалась, когда я слушал некоторые ваши песни.
Ну, это мне приятно, что такие ассоциации были. Та атмосфера, ну, может быть, в силу вот именно ностальгии моей личной по своему какому-то детскому, по своим детским впечатлениям, может быть, в силу этого, она, мне кажется, какой-то, ну, не знаю, более настоящей, что ли. В ней как бы человеческого больше. Сейчас мы становимся какими-то, все больше у нас каких-то функциональных качеств. Мы там потребители, мы там, не знаю, там, родители, мы там сотрудники, мы там еще кто-то. А вот человеческого тогда было, мне кажется, больше. Хотя там, конечно, были тоже разные проявления, не все могло понравиться, но, по-моему, было больше людского.
Андрей, в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям «Радио Воскресенье».
Ну, я как-то неожиданно, что же пожелать-то. Мне кажется, что то всем нам имеет смысл, дорогие радиослушатели, сохранять в себе ребенка, что ли, какого-то вот стараться как-то более открытыми глазами смотреть на мир, сохранять связи между собой, сохранять, не знаю, ну какое-то что-то человеческое в себе, потому что, ну, мне кажется, что нас как-то не то, что жизнь, а как-то вот то, что происходит, как-то оно нас разъединяет, постарается разъединить. А вот нам бы надо как-то собираться, как-то вместе, что ли, держаться. Ну, вот теми элементами общества, которыми там семья, там, не знаю, там компания, какие-то дружеские какие-то связи. Вот это, на мой взгляд, это очень важно для... Не только для общества, как-то, которое сохраняется, так, а просто для каждого человека. Появляется какая-то опора. Я бы хотел вам, уважаемые слушатели, пожелать, чтобы у вас была вот эта опора, чтобы у вас были друзья, у вас были любимые, у вас были любящие вас дети, как-то они были рядом с вами. Пусть вот так будет.
Андрей, я благодарю вас за интересную встречу. Хочу пожелать вам вдохновения и долгого творческого пути.
Спасибо большое.
Друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях был поэт, музыкант, основатель уральской рок-группы «Марк» Андрей Марковский. До новых встреч. Храни вас Бог.
Время уходит в нежность признаний, в грусть расставаний. Со слезами.